Он даже поглядывал в такие моменты на Мишеля, чтобы выяснить, понимает ли он ее, ведь они оба питали интерес к Майе. И, конечно, с Мишелем она тоже играла, он это видел. Возможно, она делала это инстинктивно, просто по привычке. Возможно, это было что-то более личное. Этого он сказать не мог. Ему лишь хотелось быть ей небезразличным. Тем временем от основной группы откалывалось несколько мелких. Свои почитатели нашлись у Аркадия, у Влада, тесная группа близких друзей. Вероятно, они держали свои гаремы. Помимо них, свои группы были у Хирока Аи и у Филис. Многомужие процветало наравне с многоженством, или, по крайней мере, так казалось Мишелю. То ли он ощущал потенциал развития отношений собранных здесь мужчин и женщин, то ли его подводило воображение, сказать было трудно. Но невозможно было не почувствовать хотя бы частично то, что происходило среди них. Что-то вроде групповой динамики сообщества приматов, которых собрали вместе, чтобы те разбирались между собой, находили пары, устанавливали иерархию подчинения и так далее. Ведь они тоже были приматами, запертыми в клетках обезьянами. И хотя они сами выбрали для себя эти клетки, это ничего не меняло. Условия были те же, как в «За закрытыми дверями Сартра». Нет выхода. Жизнь в обществе. Закрытые в тюрьме, которую придумали себе сами. Даже самым стабильным в группе становилось не по себе. Мишель с восхищением наблюдал, как самые замкнутые в группе Энн Клейборн и Сакс Рассел начинали проявлять интерес друг к другу. Поначалу он был для обоих чисто научным. В этом они были очень похожи, но при этом столь прямы и бесхитростны, что Мишелю удалось подслушать многие из их первых разговоров. Те целиком состояли из научных терминов. Сакс много расспрашивал ее о геологии Марса, узнавал от нее что-то новое, как от профессора, но всегда привносил что-то свое с точки зрения физико-теоретика, одного из светил последней пары десятилетий. Впрочем, Энн это не слишком цепляло. Как геолог и планетолог, она изучала Марс со старшей школы и теперь считалась одним из признанных авторитетов. Она уже сейчас была марсианкой. И если Саксу это было интересно, она могла говорить о Марсе часами. А Саксу это было интересно. И они говорили и говорили. Там все стерильно, не забывай. Может, там даже есть жизнь, оставшаяся где-то под землей после теплого и влажного периода. Поэтому мы должны подготовить стерильное место для высадки и построить стерильную колонию. Установить между собой и Марсом санитарный кордон, а потом заняться тщательным поиском. Если мы позволим земным формам жизни захватить территорию прежде, чем докажем или опровергнем наличие жизни, для науки это станет катастрофой. К тому же загрязнение может случиться и в обратную сторону. Лишних мер предосторожности тут быть не может. Нет, если кто-либо попытается заразить Марс, сразу появится оппозиция. Может даже активное сопротивление с отравой для отравителей. Никогда нельзя заранее сказать, на что могут пойти люди. Сакс на это почти ничего не ответил. Вскоре они вдвоем, как всегда флегматичные и невозмутимые, вышли на свои ночные прогулки в одно и то же время. И Мишель, заметив их в своих очках, проследил за ними взглядом до смотровой площадки. Эта парочка ничем не отличалась от тех, за кем Мишелю доводилось наблюдать прежде. Они просто некоторое время сидели там рядом. Но когда они вернулись, лицо Сакса покрывал румянец, и он будто бы смотрел невидящим взглядом. Был безразличен ко всему. Энн морщила лоб и казалась рассеянной. После этого они несколько дней совсем не общались друг с другом. Что-то между ними явно произошло той ночью. Но, наблюдая за ними, Мишель, пораженный таким поворотом событий, понял, что никогда не узнает всей правды. Его накрывала волна... чего? Скорби? Или грусти? Ведь они находились так далеко, в совершенной изоляции, и каждый был погружен в собственный мир, оторванный ото всех. Ощущал бесполезность своей работы, стремительный холод черной ночи, боль неминуемого одиночества. И Мишель сбежал. Поскольку он был лишь одним из оценщиков, у него была возможность сбежать. Он мог время от времени улетать с озера Ванда на вертолете. И хотя он старался этого не делать, чтобы достичь лучшей сплоченности с группой, однажды все-таки не сдержался. В одно из самых темных мгновений той зимы, незадолго до солнцестояния, когда увидел Майю и Фрэнка вместе. Но теперь, когда в середине дня снова бывали сумерки, он принял приглашение от знакомых в Макмердо посетить хижины Скотта и Шеклтона, что находились чуть севернее Макмердо на острове Росса. Когда он собирался уйти, Майя встретила его у выхода. «Что, бежишь?»
«Нет-нет, хочу только посмотреть на хижины Скотта и Шеклтона. Это вроде экспедиции, скоро вернусь».
Судя по взгляду, она ему не поверила. Зато хоть поинтересовалась, куда он направлялся. Но это действительно было чем-то вроде экспедиции. Небольшие хижины, оставленные первыми исследователями Антарктики, служили следами одних из немногих экспедиций, хоть как-то похожих на ту, что они собирались совершить, отправившись на Марс. Хотя, конечно, все аналогии были ложными, вводили в заблуждение и несли опасность, поэтому, несомненно, им предстояло нечто новое, то, чего прежняя история никогда не знала. И все же, когда вертолет приземлился на Черную скалу на мысе Эванса, и Мишель проследовал за другими видными посетителями в небольшую присыпанную снегом деревянную хижину рядом с пляжем, он вынужден был признать, что первые десятилетия исследований Антарктики кое-чем напоминали их планируемую экспедицию. Хижина представляла собой аналог их поселения на озере Ванда, только времен XIX века, поэтому их комплекс был куда более роскошным. Здесь же, на мысе Эванса, имелось только самое необходимое. Все необходимое, кроме витаминов и компании противоположного пола. Какими бледными и обозленными они, должно быть, стали от нехватки этого, равно как и от нехватки солнечного света. Недоедающие отшельники, страдающие от сезонных аффективных расстройств, даже не понимая всей серьезности этой проблемы, хотя последняя скорее даже уменьшала ее серьезность. Они писали газеты, разыгрывали сценки, прогоняли перфорированные ленты через механическое пианино, читали книги, проводили исследования, ловили рыбу и убивали тюленей, чтобы добывать себе пищу. Да, у них были свои радости, пусть и весьма ограниченные, но эти люди все еще жили на Матери-Земле и пользовались холодными ее дарами. На Марсе же не будет и того немногого, что позволило бы скоротать время и улучшить свои условия. Но из-за постмодернистской природы чувств они могли уже свыкнуться с мыслью о разлуке с Землей. Каждый сидел в своем личном космическом корабле, приводя его в движение, как рак-отшельник свою раковину, перемещаясь от одного компонента к другому. Дом, рабочий кабинет, машина, самолет, квартира, гостиничный номер, развлекательный центр. Затворническая, даже воображаемая жизнь. Сколько часов в день они проводили под открытым небом. В этом отношении, пожалуй, на Марсе будет примерно так же. С такими мыслями Мишель бродил по главной комнате хижины и разглядывал освещенные серым светом артефакты. Скотт выстроил стены из ящиков, чтобы отделить офицеров и ученых от простых моряков. Столько разных аспектов быта. У Мишеля разбегались глаза. Затем они полетели на мыс Ройтс, где будто в укор жилища Скотта стояла хижина Шеклтона, меньшего размера, более уютная, лучше защищенная от ветра. Вообще все там было лучше. Шеклтон и Скотт поссорились во время первой экспедиции в Антарктику в 1902-м. Схожие разногласия могли возникнуть и в марсианской колонии, но там уже нельзя будет построить себе новое жилище в другом месте. По крайней мере, в первое время. И нельзя будет вернуться домой. Во всяком случае, так следовало из плана. Но было ли это мудро? Здесь аналогия с первыми исследователями Антарктики вновь рассыпалась на части. Ведь какими бы неудобными ни казались им эти хижины, а у Шеклтона в самом деле все по-домашнему, они знали, что отправлялись туда всего на год, два, три, после чего вернутся обратно в Англию. Зная, что всему этому настанет конец, который с каждым днем все ближе, пережить можно почти все. В противном случае, это было бы все равно, что смертный приговор, когда на самом деле нет выхода. Изгнание в антарктическую пустошь, где нет ничего, кроме холодных мертвых камней. Конечно, имело смысл отправлять на Марс по очереди ученых и техников, примерно так же, как было с ранними исследователями Антарктики. Периодические дежурства на небольших научных станциях, которые строились и управлялись непрерывно, но меняющимися командами, чтобы никто не задерживался там дольше трех лет.